Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі і телеглядачі, хто дивиться нашу трансляцію на каналі Світлого Радіо у Ютубі, щиро вітаємо вас у програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Взагалі, віруючі люди дуже люблять вивчати Біблію. І в цьому процесі можуть виникати певні запитання щодо того чи іншого біблійного тексту. А можливо, ви ще тільки цікавитесь Божим Словом, питаннями віри, і вас дуже хвилює якесь питання у Слові Божому, і ви не знаходити на нього відповіді. Тож, всі ці запитання ви маєте чудову нагоду поставити у нашій програмі «Запитання і відповіді по Біблії». І з нами, як завжди, у студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
І на цю хвилину ми отримали перше запитання. Сергій, Запорожье. Підтверджує ли Біблія божественність Ісуса?
Спасибо большое за вопрос. Это, наверное, самый главный вопрос Библии или поиска, наверное, верующего. То, чтобы каждый человек должен найти во Христе Бога, открыть во Христе Бога. Но вот так вот дословно Библия во многих местах, конечно, это подтверждает, но нужно, чтобы это подтверждение было откровением от самого Бога. Когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы приняли начаток Духа Святого. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. И вот именно вот этот Дух Святый и наставит всякого человека на истину. Тогда, когда придет он, Дух Святый, то наставит на всякую истину. Иоанна 16:13. И поэтому подтверждение, вот как таковое, мы должны получить в Духе. Хотя есть такие места Писания, которые подтверждают нам и по разуму. Допустим, 1 Тимофея 3:16 написано: «И беспрекословно Бог явился во плоти». Но в этом же самом послании, во 2 главе, Павел говорит, что един посредник между Богом и человеком – это человек Иисус Христос. С одной стороны, он говорит, что Иисус Христос – это человек, и с другой стороны, в 3 главе он говорит, что Иисус Христос – это Бог, что Бог явился во плоти. То есть у нас получается, что Иисус Христос и является 100% человеком, и Он же является 100% Богом. И еще раз говорю, что это предмет веры, это не предмет познания, это предмет веры. И эта вера у нас написана в Иоанна 14 главе, 10-11 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» говорит Иисус Христос Филиппу. «И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне, это Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». То есть вера определяет, что Иисус Христос – это Бог. И знать это вот таким, знаете, знанием, или вот я вот прочитал в 1 Тимофея 3:16 «Бог явился во плоти». «А, ну все, я понял, что это Бог». Нет. Это откровение, и откровение внутреннее, откровение во внутренность нашу, в сердце, в дух, вот туда, которое запечатается на вашем сердце. От того, что вы в разуме услышали, что Иисус Христос Бог, и вы думаете, что вы поняли истину. Нет, это тайна. И 1 Тимофея 3:16 так и написано: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Это тайна, ее нельзя прочитать, услышать, узнать, понять. Это тайна, которая открывается Духом. Или Колоссянам 2:2, чтобы мы, соединенные в любви, для совершенного познания, для познания тайны Бога, Отца и Христа. Это тайна. Но тайна это, еще раз говорю, не разумная, не умная, а это духовная тайна, и она должна открыться у нас в глубине, в сердце.
Дякую. От ви коли говорили про божественність Ісуса, про те, що потрібна віра, щоб визнати цю божественність, мені пригадався такий вислів, який часто цитують і в інтернеті, і взагалі в розмовах. От люди кажуть, побачиш – повіриш, а Бог каже – повіриш – побачиш.
Да, як у Фоми, да? Невіруючого. Так. Ти увидів і увірував, блаженний не видівши, но увірувавши.
Так, як і каже Слово Боже нам. Друзі, це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Нагадаємо вам наші номери телефонів, за які ви можете телефонувати і ставити ті запитання за Словом Божим, які вас цікавлять. 280-03-05, 067-123-75-75. Також номер для повідомлень у Вайбері 093-558-44-12 і скайп, назва якого «Світле радіо». Тож очікуємо дуже на ваші телефонні дзвінки, повідомлення, не соромтеся і ставте ті запитання, які вас хвилюють за Словом Божим. Ну і ми маємо ще одне запитання, яке нам надійшло скайпом від Валентини. Почему плохое случается с хорошими людьми и наоборот?
Спасибо большое. Ну, вы знаете, плохое и хорошее у каждого же есть свое. Вот, мы когда родились через Адама, который узнал, что такое добро и что такое зло. И мы определяем плохое или хорошее, или злое или доброе по отношению к нам. Вот, если мне плохо, значит это зло. А если мне хорошо, то значит это добро. Но это по отношению к нам. Но мы же не центр земли. Не мы являемся центром, а Господь является центром. И все вертится вокруг Иисуса Христа. Он сотворил все для самого себя. И каждый человек существует для Иисуса Христа, а не для самого себя. И в этом и состоит как бы грехопадение через познание плода добра и зла, то, что мы начали определять добро и зло по отношению к себе. А все по-другому, у Бога все по-другому, и у Него другое измерение, не такое, как мы себе представляем. Мы не можем понять это измерение, потому что написано, Его мысли выше мыслей наших, и Его пути выше путей наших, как небо выше земли, так и Его мысли выше мыслей наших. И нам многое непонятно, что происходит в нашей жизни, и поэтому нам многое закрыто, закрыто настолько, что мы этого не понимаем. И когда с нами происходит некое зло, ну это мы считаем, что это зло. Потому что Бог говорит, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? От Бога исходит бедствие и благополучие. То есть это все воля Божья. Мы просто этого не знаем. Мы просто этого не понимаем. И если мы откроем Евреи 12 главу, написано, что Господь, кого любит, того наказывает и бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Итак, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученными через него доставляет мирный плод праведности. По-другому скажу, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а горем, злом, несчастьем и так далее. Но после наученными через него оно доставляет мирный плод праведности. Давид писал в 118-м псалме 71 стих: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Или 76 стих: «Прежде страданий моих я заблуждался, а нынче слово Твое храню». Итак, благо для нас – это страдание. Вот это зло, которое с нами происходит, это благо? Или мы не терпим наказания, отвергаем, ропщем, не благодарим? 1 Фессалоникийцам 5:18 написано – за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Как благодарить за все? И за зло, и за болезнь, и за смерть близких, и за все, что происходит. Как? Вот так. Бог контролирует все. Бог вездесущий, везде присущий, и во всем воля Его. Даниила 4:32 написано, что по своей воле Он действует во всем мире, как на небе, так и на земле. Все это от Него. Это все воля Божья. Вопрос, как ты относишься к этому злу, которое ты определил, что это зло. Может, это не зло? Мы же не знаем этого. Кто мы такие, что мы будем утверждать, что это зло? Или тот зубной врач, который сверлом пилит тебе дырку и лечит тебе зуб и делает тебе очень больно. Он злой? Он зло делает или делает тебе добро? То есть у нас есть свое представление о зле, а у Бога другое. Но мы должны доверять Богу во всем. Почему? Потому что Он контролирует все. Он контролирует любую жизнь каждого человека и каждое событие. Просто доверьтесь Господу. Когда мы доверяем Ему, Господу, свою жизнь, возлагаем все заботы на Него, то мы тогда увидим славу Божию. Блажен человек, который уповает на Господа. И мы увидим вот это блаженство, когда мы во всех или радостях, или в горестях, в зле или в добре будем уповать на Бога. И как Иов сказал, когда жена его говорит: «Похули Бога и умри, что ты тут страдаешь?» И Иов сказал, что мы не только доброе должны принимать от Бога, но и злое. И этим не согрешил Иов.
Так, я пригадую, буквально на днях слухала свідчення однієї християнської співачки, яка дуже багато років віддала на музичне служіння Богові. Вона дуже любить співати, і в неї справді дуже гарний голос, і дуже гарні пісні вона виконує християнські. І от буквально нещодавно у неї виявили пухлину там, де голосові зв'язки. І от вона от на перших порах, в перші хвилини, коли вона дізналась про цей діагноз, вона ставила Богові запитання: «Боже, ну чому? Я ж так люблю співати. Це все моє життя. Я все своє життя віддала цьому служінню». І Господь от допоміг їй через ці важкі обставини зрозуміти, що на все воля Божа, що без волі Божої нічого не стається. І от коли вона по-справжньому зрозуміла зміст оцих слів, які ми часто, християни, цитуємо: «На все воля Божа». Але ж легко сказати, коли нам добре, і ми тоді говоримо: «Ну, на все воля Божа». А коли нам погано, то це вже складніше. І вона, коли вона зрозуміла по-справжньому зміст цих слів, тоді Господь зробив так, що їй успішно видалили цю пухлину, і вона змогла продовжити співати для Бога.
Тобто вона тепер поняла, що якщо б не було цього, она бы не поменялась, не изменила и не узнала, так, не узнала что-то, что Бог для нее готовил. Она не узнала бы воли Божьей, она не узнала бы благодати Божьей.
Так, так, так. Дякую. Друзі, нагадуємо вам, що ви дивитесь і слухаєте програму «Запитання і відповіді по Біблії». У прямому ефірі можете ставити ті питання, які вас цікавлять у Слові Божому. І наші номери телефонів 280-0305, 067-123-7575. Також є номер для повідомлень вайбером 093-558-44-12 і скайп, назва якого «Світле радіо». Тож очікуємо на ваші телефонні дзвінки, на ваші повідомлення. І у нас є ще одне питання, яке надійшло скайпом від Анатолія. Як правильно изучати Біблію?
Як правильно изучати Біблію? Спасибо за вопрос. Ну, Біблію, ви знаєте, не треба читати як газету. Ви знаєте, просто Библию надо думать. Что мы прочитали, то мы думаем о чем, что мы именно прочитали. То есть, вы знаете, можно читать один стих неделю, а можно читать и 10 глав. То есть все зависит от того, что мы могли вникнуть, проникнуться тем, что мы прочитали. Когда мы читаем, мы просто пытаемся понять. Напрягаемся, пытаемся понять. Не читаем как газету, это не новости, а напрягаемся понять. Это глубина, это истина, это мудрость Божья. И поэтому просто пытаемся вникнуть в то, что написано. И не спешите читать. Вот просто главное не спешить. Прочитайте один стих и думайте его. вот прочитали, отошли, там, чай попили, там, что-то сделали, опять вернулись к нему, опять подумали, а что сверху, а что снизу? Два стиха вверх, два стиха вниз. О чем это? Зачем это? Что это за мысль? К чему ведет этот стих? То есть мы вникаем, вникайте в Писание написано. И вот если мы будем вот просто стараться вникать в Писание, то оно откроется. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того из чрева потекут реки воды живой. Но кто жаждет? Или написано, кто, если взыщете меня всем сердцем, то я дам вам найти себя. Бог находится в Писании, потому что Писание – это и есть Бог. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. То есть это и есть то Слово Божие, которое мы читаем. Через это Слово мы узнаем Бога. Если пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Или возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Или вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда, которая есть Иисус Христос. То есть через Слово Божие в нас проникает Господь. И поэтому, вы знаете, не относитесь к Нему легкомысленно. Вникайте в Писание. Не идет речь о количестве, идет речь о качестве. О качестве. Поэтому не спешите много прочитать, а просто попытайтесь понять, что именно написано или в этом стихе, или в этой главе, или в этой притче, или в этой истории. Просто попытайтесь вникнуть и думайте об этом. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Помышления там, о зарплате, о работе, о ботинках, о коммунальных, об аренде и так далее – это помышления плотские. А помышления духовные – это то, что вы прочитали утром. Вы идете на остановку, думайте не о ботинках, а думайте о том, что вы прочитали сегодня утром. Размышляйте, когда вы стоите на работе, что-то делаете, строите, что-то производите, если ваша голова свободна, думайте о том, что вы прочитали, думайте, вспоминайте. Если надо, зачитывайте стихи наизусть. Пытайтесь вникнуть и познать Писание, оно обязательно ответит. Писание, оно открывается, да, Царство Божие с усилием берется. Вот точно так же Царство Божие или Слово Божие с усилием открывается. Но если вы будете верными в желании познать, оно обязательно откроется. Если взыщите меня всем сердцем, говорит Господь, я дам вам найти себя.
Дякую. От я пам'ятаю, у нас нещодавно на ефірі був один богослов, і він нагадав дуже важливу істину про те, що при вивченні Біблії важливо обов'язково враховувати культурно-історичний контекст, кому писалися ті чи інші слова, і що вони означають для нас, для нашого життя. Ну, і маємо ще одне запитання від Юрія. Он пишет: «Добрый вечер. Вопрос. Почему большинство проповедников не акцентируют внимание людей на узость путей? А это и бедность, и слезы, и тому подобное».
Ну, вы знаете, узость путей нельзя... Вот нету такого очень ясного или точного определения. А что же это за узкий путь? Да, это написано в Матфея. «Широки врата, ведущие в погибель». А узок путь, ведущий в жизнь вечную. Но всегда надо читать в контексте, да? Без контекста нету текста. Мы всегда должны к этому относиться правильно, к тексту. И если мы поднимемся чуть-чуть выше, мы увидим и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Опять же, вот только что мы сейчас говорили про богача и нищего Лазаря. То есть вот идет богач домой, а возле его ворот нищий Лазарь. То есть вот и он прошел мимо. А вот поменялся бы он местами, вот встал бы он на место или лег на место нищего Лазаря, как бы он хотел, чтобы к нему относился богач. Вот поэтому так и поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Поэтому входите тесными вратами, как Иисус говорит, носите бремена друг друга, и тем самым вы исполните закон Христовый. Носите бремена друг друга, то есть помогайте, поднимайте. Или в другом месте написано, нет делающего ни одного, который делает добро. Все ищут своего. не то, что нужно другому. И вот узкий путь как раз лучше всего же Христос и сказал, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот у вас же есть круг знакомых, да, вот вокруг вас, или в семье, или друзья, или знакомые, или на работе, или соседи на площадке. Вот как бы вы хотели, чтобы к вам относились, и вы относитесь. То есть подарите кому-то что-то, подарите соседям банку варенья, пригласите их домой там, на тарелку борща, благословите кого-то, кто нуждается. Если у кого-то кто-то больной, помогите ему. Может быть, спросите, может быть, помочь нужно лекарство купить. Может быть, кому-то помочь занести в дом что-то. Может быть, на работе кто-то там с умной и видите, что без настроения, подойдите к нему, скажите, может, я чем-то помогу, расскажи мне. То есть носите бремена друг друга. Это нет теологического правила, что такое узкий путь. Это сострадание, это милость, это любовь к ближнему. И вот если мы будем иметь любовь к ближнему, то тем самым откроются нам врата в жизнь.
Дякую вам, Олексію Анатолійовичу. У нас є телефонний дзвінок від Валентини з Києва. Валентино, доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий
вечір. Я дуже рада, що можу до вас позвонити. У мене таке питання. 1 Петра 3, 3 глава, 18 вірш. Там пишеться, що Христос воскрес духовно. І деякі люди вважають, що Він воскрес духовно, а не тілесно. Як це місце пояснити?
Тому що Христос, щоб привести нас до Бога, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом, в котором он, находящийся в темнице духом, сойдя, проповедовал. То есть получается, что вопрос состоит в том, что Иисус воскрес в духе, а не в плоти. Ну, во-первых, у нас есть другое местописание. Вы помните, когда Иисус Христос встал посреди них и говорит: «Осижите меня, вот руки мои, вот ноги мои, потрогайте меня, ибо дух плоти и костей не имеет». А потом еще попросил у них: «Есть ли у вас какая пища?» И написано: «Ел перед ними». Но пищу дух не может уже есть, да? И помните, когда Фома второй раз пришел, Иисус говорит: «Вот, руки мои, вот ноги, вот возьми перста свои и дотронься до меня, если тебе надо, если ты не веришь, что это я». И тогда Фома сказал: «Господь мой и Бог мой», если вы помните. Вот. А по поводу того, что здесь написано, что потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись. Идет речь о том, что когда Господь сказал «совершилось», то он умерщвлен был телом, тело его умерло. И этим духом, живым духом, он спустился в преисподнюю к тем мертвым душам и проповедовал им всем Евангелие, всем-всем-всем, включая Адама, потому что он проповедовал еще допотопным людям, до строения ковчега, которые были. И он и сейчас проповедует. Если сейчас какой-либо человек умрет и ни разу не слышал Евангелие, ни разу, то к нему подойдет Иисус Христос и скажет ему Евангелие. Это было проповедано духом. То есть в царстве мертвых там нету тел, там только души. И поэтому там нету телесного. А потом, после того, когда он спустился в ад, он воскрес из мертвых. И помните, Мария, когда даже пыталась его в этот момент схватить за ноги, он говорит: «Не трогай меня, ибо я еще не восхитился к отцу моему». Как бы это был такой, можно сказать, транзитный, такая остановка на земле. И когда он уже побывал у отца, и в этот же день он пришел к ученикам, в этот же самый день он встал посреди комнаты, где они были, и предъявил им себя. Более того, в послании от Иоанна написано, что он дал им Духа Святого, дунув и сказал, примите Духа Святого. То есть, поэтому у нас есть подтверждение, что он воскрес из мертвых в теле. Написано, более 500 братьев видели его, осязали его, то есть он общался, кушал, встречался, проповедовал. Более 500 человек видели его. Поэтому, конечно же, он воскрес в теле.
Дякую. Ефірний час нашої програми добігає кінця, але нам надійшло ще одне запитання вайбером від Олександра. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Почему в Библии говорится, что когда люди объединятся, когда будет один правитель на земле, не будет войн, и люди будут говорить, что наконец-то пришел мир на землю, тогда наступит последнее время? Это потому, что люди забудут Бога или возгордятся сами, или что-то другое?
Спасибо большое. У нас, по-моему, подобный вопрос уже был. Вы знаете, это удивительно, но мы должны понять, что все люди, которые есть на земле, неверующие, они рождаются мертвыми. По Ефесянам 2 главе они все рождаются мертвыми во грехах. И по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть, и между которыми мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее, чадами зла, детьми зла. Смотрите, какая ситуация. Когда неверующие люди объединяются, у нас было такое объединение в Вавилоне, когда они объединились, они начали сразу строить себе башню и говорят, сделаем мы себе имя. Они хотели построить такую башню до небес, чтобы вот когда еще раз потоп Господь будет делать, мы в этой башне спрячемся, и Бог нам не указ. Вот. Как бы Бог, видя, что они задумали такое дело и не отстанут от этого, Он разъединил людей. И разъединил их на расы, на разные языки, что они уже не могли договориться, и поэтому они все разошлись. Сейчас идет последнее время, сейчас все соединится, сейчас будет единое правительство, будет единый язык, единое законодательство, единые налоги. Илон Маск через год обещает единый Wi-Fi, то есть Wi-Fi покроется вся планета. И мы возвратимся опять в тот же самый период, когда люди объединятся, и они будут строить себе некую башню. Просто башней станет уже человек греха, сын погибели. И многие, к сожалению, из избранных соблазнятся. Почему соблазнятся? Потому что вот это единое правительство, единые законы, это будет, ну, по человеческим меркам некий порядок. Единая религия, не надо будет тут воевать. Единая страна, не будет тоже войн. Единая полиция, все будет как-то в порядке. И по человеческим меркам это будет хорошо. Это то, что мы с первого вопроса начинали, да? По человеческим меркам это будет хорошо. И поэтому соблазнятся даже избранные. Вот. Но на самом деле, еще раз говорю, Господь пришел нас сюда, на эту землю. Галатам 1 глава 3 стих. Он пришел избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. Мы не жители этой земли. Наше Отечество на небесах. Мы тут странники и пришельцы. Евреям 11:16 Бог говорит, Он не стыдится их, ибо они искали лучшего города, художник и строитель которого Бог. И мы должны жить так, что мы тут странники и пришельцы. И как бы ни стало здесь хорошо, как бы ни стало здесь правильно, справедливо, надежно, какая-то такая железная власть или еще что-то. Как бы ни стало здесь, мы должны все равно уповать на Бога. Наше Отечество не здесь, наше Отечество на небесах.
Щиро дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, за цікаві та змістовні відповіді на запитання радіослухачів. Друзі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Наш час вичерпався, але вже наступної середи знову запрошуємо вас доєднатися до цієї програми о 16:00, одразу після випуску новин, і поставити ті питання за Словом Божим, які вас цікавлять. Дякуємо всім за активну участь і до зустрічі в ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.